эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Поздравляем вас с начавшимся Великим постом и с начавшейся, наконец, весной. Выглянуло солнышко, потеплело, с чем мы вас всех поздравляем. В Православной Церкви время Великого Поста, 7 недель перед Пасхой, традиционно рассматривается как высшая точка церковного года. Это специально выделенное время. Но выделенное время для чего? Как мы в современном обществе должны понимать назначение Великого Поста, или, как говорят православные, Великой Четыридесятницы? Об этом мы поговорим с нашим постоянным собеседником, протоиереем Игорем Гагариным. Добрый вечер,
добрый
батюшка.
Добрый вечер, добрый вечер.
Батюшка, первый вопрос, с одной стороны, банальный, а с другой стороны, без него как-то и передач не получится. Когда и по какой причине появился в церкви Великий Пост? Ну, не с самого же начала, или прямо с самого начала? Кто его установил, почему его продолжительность составляет 40 дней?
Ну, почему 40 дней, я думаю, понятно, потому что 40 дней Господь Иисус Христос постился после того, как Он был крещен Иоанном Крестителем. В память об этом именно 40 дней мы постимся, хотя на самом деле это не единственное число вообще 40, оно неоднократно в Библии повторяется. Мы знаем сами, что 40 дней Моисей находился на горе Синай, когда получил закон Божий, по которому жила Ветхозаветная Церковь.
Тоже постился?
Да, он постился там. Мы с вами знаем, что 40 лет народ Израиля ходил по пустыне до тех пор, пока он не вошел в землю обетованную. Это тоже был, в общем-то, пост по сравнению с тем, что ожидало их, когда они войдут в землю обетованную. То есть вот число 40, оно неоднократно так нами вспоминается. Когда и как он появился тут, вот точно сказать не так просто, потому что мне думается, что когда что-то было очень-очень давно, то подробности найти трудно, но насколько мне известно, что изначально пост был предназначен для людей, которые готовились креститься. Вы знаете, что в Древней Церкви крещение все-таки воспринималось как таинство, как торжество и радость всей Церкви, и крестили не так, как у нас сейчас, когда мы крестим вот таким, ну, как в неком таком потоке, когда люди приходят, мы с ними проводим беседы, крестим, а людей к этому очень долго готовили, ну, около 2 лет примерно готовили, и таинство крещения происходило, когда сразу большая группа людей одновременно крестилась, крестилась во время праздничной божественной литургии, и вот наиболее массовые крещения были как раз в Пасху.
И, Великую Субботу.
Да, в Великую Субботу. Вот именно в преддверии Пасхи, чтобы уже в Пасху могли люди полноценно участвовать. И пост был их подготовкой к крещению. Поэтому даже первое время постились, собственно, пост был прежде всего для крещаемых. Но потом это стало уже как бы солидарности с ними, что ли, если можно так сказать, то уже вся церковь воспринимала необходимость вот готовиться к Пасхе вот этими неделями воздержания.
То есть Великий пост, он изначально предпасхальный и пасхальный, он связан с Пасхой?
Да, он даже связан не только с Пасхой, он связан с Пасхой и со Страстной Седмицей, потому что мы говорим, что пост, подготовка к Пасхе, но ведь пост заканчивается не в Пасху, а пост заканчивается в Лазаревую субботу, да. Затем за Лазаревой субботой идет праздник величайший, вход Господень в Иерусалим, и следующая затем седмица, хотя она в плане, если говорить о посте, как об отказе от определенной пищи, она гораздо более строгой бывает, Но все-таки это уже не святая Четыредесятница.
Это
уже отдельное время. И, собственно, поэтому Великий пост, святая Четыредесятница, это, лучше сказать, это не подготовка к Пасхе, а подготовка к Страстной Седмице и Пасхе, потому что их друг от друга отделить нельзя.
Батюшка, вот каждое воскресенье Великого поста посвящено какому-то событию или святому. Вот мы говорим, да, о структуре Великого поста. В конце мы уже упомянули Страстная Седмица. Все равно мы ее как-то отделить от Великого поста все равно не можем, да? А в начале идут подготовительные недели, и потом каждое воскресенье Великого поста чему-то посвящено. Скажите, пожалуйста, для чего нужно было устанавливать эти памяти? И вот как пример, вот предстоящее воскресенье, кому посвящено и почему?
Мне кажется, что каждая седмица, каждая неделя Великого поста и следующая за ней седмицей, они действительно так удивительно расположены, что если человек старается вдуматься во все то, о чем предлагает ему подумать церковь в эти недели и в эти седмицы, то, подходя к Пасхе, у него есть возможность вот с самых-самых разных сторон вглядеться в самые глубочайшие, важнейшие истины православия. Просто удивительно, как мудро церковь распределила эти седмицы, и как действительно каждая неделя и седмица обращает внимание на какую-то уже новую, иную грань нашей духовной жизни. И действительно, уже к Пасхе мы подходим с самых разных, я не хочу сказать со всех, но, во всяком случае, с самых разных сторон, рассмотрев ту самую главную истину, которая открывается нам в православной церкви. Вот в воскресенье, в прощенное воскресенье, перед началом Великого поста, звучит апостольское послание, отрывок из послания апостола Павла, который я всегда с особенным волнением слушаю. «Все ныне время спасения. Ночь прошла, и день наступил. Пришло уже время пробудиться нам от сна». Вот это вот «пробудиться от сна», потому что мне думается, что одна из очень-очень серьезных проблем, которые у большинства людей есть, я не говорю даже о верующих людях, а о людях и часто, может быть, далеких от церкви, но людях, которые пытаются как-то стараются серьезно относиться к жизни, это ощущение того, что ты живешь как-то не в полную меру, что ты...
Растрачиваешь свои силы попусту.
И попусту силы, и ты вот чего-то в твоей жизни не хватает самого главного. И причем совесть подсказывает, сердце подсказывает, что ты можешь жить выше, жить лучше. Ты можешь быть лучше, чем ты есть, и ты хочешь быть лучше, но не получается.
И годы жизни ведь уходят.
Годы жизни уходят. А почему не получается? Ну, ответы на этот вопрос неоднозначны, они разные, но мне кажется, что во многом недостаток воли, потому что воля, человеческая сила воли, это важнейшее свойство человека, которое позволяет ему жить по-настоящему. И мне близки слова преподобного Серафима Саровского, который говорил, что в людях не хватает решимости. Вот в ком есть эта решимость как-то взять себя в руки, начать жить какую-то новую жизнь, это получается, когда есть такая решимость. И эта решимость, то и дело, может быть, посещает многих из нас. Но я думаю, что каждый человек переживал в своей жизни мысль о том, что вот все, вот надо...
С завтрашнего дня
начать новую жизнь. Обычно даже не с завтрашнего дня. С завтрашнего дня это еще хорошо, когда человек с завтрашнего дня. А очень часто человек подгоняет это под какие-то даты. Вот все, день рождения вот у меня исполняется, вот мне юбилей, там все, вот все, начинаю. Или Новый год. Почему многие люди Новый год любят? Не только потому, чтобы посидеть за столом шампанское попить, а потому что вот Новый год, и что-то будет новое. Я вот как-то начну, все, с Нового года я бросаю курить, я начинаю делать зарядку, я начинаю больше заниматься семьей, я начинаю... Ну и так далее. Новый год, там, как в детстве мы знали, стишок с понедельника возьмусь, да? Так вот, очень много человек находит различных дат, а вот мне думается, что самый удачный момент для православного человека, конечно, самый удачный момент начать эту новую жизнь – это Великий пост, потому что ты не один. Очень важно, когда ты за что-то берешься в жизни, и когда ты это берешься за это в одиночку, а вокруг тебя люди живут совсем другим, это
очень тяжело.
Очень тяжело, и в конце концов течение снова начинает сносить тебя назад. А вот если ты знаешь, ну, а для человека, который является членом православной церкви, если у него есть духовник, если у него есть братья и сестры во Христе, если есть община, и он знает, что другие тоже вот этим же настроением, когда мы вместе охвачены одним настроением, то это гораздо делать лучше. И поэтому я знаю очень многих людей. Да и, наверное, что там говорить, и, может, если не скромно, но и про себя могу сказать, что всегда вспоминаешь, что оглядываешься на свою жизнь и думаешь, что лучшие дни жизни, которые ты прожил, это дни Великого Поста.
Отец Игорь, все-таки немножко о предстоящем воскресенье. Вот будет уже воскресенье. Чему посвящено и почему именно эту грань нужно высветить? Почему церковь выбрала именно это поминовение, эту память, второе воскресенье Великого Поста?
Второе воскресенье Великого Поста, вторая неделя посвящена святителю Григорию Паламе. И, конечно, речь идет не только о самой личности этого человека, а речь идет о тех вещах, о тех истинах, за которые он боролся в своей жизни, которые он отстаивал, за которые много пострадал, и которые, несмотря на то, что несколько веков прошло, но они не устарели для нас сегодня, о значении молитвы в жизни человека и о значении живого опыта богообщения. Ну, я не буду сейчас рассказывать о паламитских спорах, о той дискуссии, которую вел Григорий Палама своим духовным, идейным оппонентом, да, Варламом. Даже не в этом дело. Речь идет о том, насколько человек уже в этой жизни, в этой, не там когда-то, когда мы умрем, а уже в этой земной жизни может встретиться с Богом. Возможно ли уже сейчас ощутить себя причастником Царства Божия?
И оказывается, что возможно.
Да, и не только возможно, но это необходимо к этому стремиться, потому что если наша вера будет просто только убежденностью в достоверности каких-то истин, о которых мы читаем, о которых мы слышим в различных проповедях от различных мудрых людей, но если мы сами не пережили вот опыта живого общения с Господом,
мы не согреемся,
не увидели Бога в сердце своем, то такая вера не даст нам сил преодолевать вот все те искушения, все те трудности, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Эта вера останется на уровне умозрения. Такой веры хватит для того, чтобы приходить время от времени в церковь, ставить свечки, там, делать то, что необходимо в церкви, но такая вера принципиально не изменит ничего в нашей жизни и не даст нам сил действительно быть светом миру. И вот как достигнуть того, чтобы не просто знать о Боге, а чтобы знать самого Бога. Первый путь к этому – это молитва. Это живая молитва, углубленная, сосредоточенная. И об этом говорил Григорий Палама, об этом говорит церковь все время, но именно время Великого Поста – это время, может быть, наиболее удобное для человека, чтобы в какой-то степени пережить опыт вот такой сосредоточенной, вдумчивой, внимательной молитвы.
Я еще напомню нашим радиослушателям о том, что святитель Григорий Палама еще писал в защиту того, что Бога можно познавать и молиться Богу, и познавать самым тесным образом не только ученым людям, на что настаивал его оппонент, не только людям, которые все знают, не только людям, которые поднаторели в богословии, а абсолютно всем. Это доступно абсолютно для каждого. Потому что иногда мы слышим, да, ну это святые люди, они были ближе к Богу. А мы-то грешные люди, куда нам? С одной стороны, вроде бы искреннее такое смиренное состояние своего грешного состояния, а с другой стороны, все-таки самооправдание. Что ну куда мне это? Я вот знаю, допустим, что Бог есть, что Бог Троица, что Иисус Христос наш Спаситель, и с меня достанет. А тем не менее, все-таки мы призваны к гораздо большему. Правда ведь, батюшка?
Да, конечно.
Отец Игорь, мы сейчас говорили о том, что каждая неделя, точнее говоря, воскресенье Великого Поста посвящено какому-то событию или какому-то святому. Причем это событие или это память о каком-то святом открывает нам какую-то одну грань христианского учения, которое для нас очень важно усвоить. У меня вот какой вопрос. Вот у отца Александра Мени есть такая методика проведения дней Великого Поста. Например, вот предстоящей неделе святитель Григория Паламы. Он пишет: Эта неделя посвящается святому Исихасту, молчальнику. Даю обещание в эту неделю не произносить ни одного лишнего слова. В христианских семьях здесь должен быть уговор. Кто одинок, пусть постарается осуществить это как может. Никаких бесед, даже хороших, не говоря о ненужных. Только то, что необходимо в быту. Конец цитаты. Следующий там, крестопоклонный, он говорит, вот, размышляем о кресте, о значении креста в моей жизни, о том, как я несу крест, который мне дан Богом, и о кресте Господнем. Как вы считаете, насколько это оправдано, и вообще можно это использовать, и как лучше это использовать в нашей христианской практике ежедневной?
Ну, я думаю, что отец Александр Мень, эти рекомендации, они были обращены к его духовным чадам, к его общине. И распространять их, с одной стороны, распространять их на всю полноту церкви, наверное, это неправильно.
Но он предлагал, как
да, он предлагал,
один
да,
из
да,
возможных вариантов.
Один из возможных. Но скажу, что лично мне вот такой подход очень симпатичен, потому что молчание – это один из очень важных аспектов духовной жизни. Ну, мы с вами знаем, что были во все времена подвижники, которые вообще брали на себя обет молчания. И это было тоже очень сильным средством сосредоточиться на своем внутреннем человеке, потому что ничто так, может быть, не отвлекает, не опустошает нас, как какие-то лишние слова. Ну, там, где есть слова, там, как правило, почти всегда какая-то часть их будет лишних. Вот. Поэтому если вот я для своих прихожан, для себя, для самого эту неделю Григория Паламы все-таки вот как бы воспринимаю прежде всего как неделю, когда нужно больше молиться, чем ты молишься вот в обычное время. Время действительно усилено молитвой. Может быть, всегда мы должны молиться непрестанно, конечно, но именно вот так сосредоточиться на молитвенном делании, как в эту неделю, может быть, нету более удобного времени, то, с другой стороны, я считаю, вот то, о чем вы сказали, это тоже очень-очень здорово, потому что воздержание от не просто лишних слов, а даже они могут быть и не лишние. Ведь вообще постом, мы же не отказываемся от греховного. Мясо есть не грех, и животную пищу есть не грех. Но очень хорошо, чтобы несколько недель человек смог прожить без этого. Так и здесь. Есть очень многие, правильно, вот отец Александр Мени говорит, что есть многие даже и хорошие беседы и так далее, но хорошо несколько дней постараться вообще, чтобы твои уста произносили только то, что необходимо. Мне кажется, это очень, очень полезно и очень помогает как-то. И
иногда молчание – это большая проповедь, чем на 10 минут какую-то проповедь, да? Не случайно вот эти молчальники, они не просто молчали там для себя, да? Их жизнь привлекала многих людей к такой же жизни.
Да, но я хочу сразу немножечко предостеречь, потому что бывает так, что люди как-то слишком ревностно за что-то берутся. Тут должна быть мудрость и какой-то такт, чтобы о твоем молчании как можно
не пострадали
меньше,
другие.
Чтобы не заметили даже его.
Да.
Потому что если молчание приобретет какую-то демонстративную окраску, то это ничего хорошего из этого молчания не произойдет.
Отец Игорь, следующий вопрос об одной из самых часто повторяющихся молитв в период Великого Поста – это молитва Ефрема Сирина. Может быть, мы ее сейчас произнесем, да, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот мы произносим так: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне, дух же целомудрия, смирения, терпения и любви даруй мне, рабу твоему». «Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки. Аминь». Молитва очень красивая, но не все в ней понятно, может быть, для какого-то человека. Вот, например, слово «любоначалие» или слово «целомудрие». Давайте все-таки поговорим о том, какие главные акценты делает преподобный Ефрем в этой молитве и почему она так часто повторяется. Почему наше внимание привлекает церковь к этой молитве?
Молитва Ефрема Сирина, я думаю, она многим людям известна была даже до того, как они вообще какое бы то ни было соприкосновение с церковью у них вообще произошло. Я просто себя вспоминаю, когда я был учителем литературы, когда я читал Пушкина. Мы все знаем прекрасное стихотворение Пушкина, да, и жены непорочные, да. Сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные Великого Поста. Всех чаще у меня она приходит на уста, и падшего крепит неведомую силу. Так и хочется дочитать стихотворение до конца. «Владыка дней моих, дух праздности, уныния, либо начале». Ну, не буду дочитывать до конца это стихотворение, потому что, в общем-то, в стихотворной форме Пушкин эту всю молитву
переложил.
И еще ничего не зная ни о Ефреме Сирине, ни о церкви православной. Нет, о церкви я что-то уже знал, но вообще все не был ее еще чадом. Я помню, что так любил это стихотворение, потому что мне казалось, независимо от того, верующий ты, неверующий, в церкви ты или не в церкви, но если ты будешь вот таким человеком, в котором вот эти качества присутствуют, смиренномудрие, целомудрие, терпение, любовь, и наоборот отсутствуют те качества, о которых вот любоначалие и так далее, вот праздность, уныние, человек, который никого не осуждает, то как-то здорово просто быть таким человеком. Даже, мне кажется, что понятно, что без веры, даже тогда, как казалось, без веры. Вот сейчас, да, мы все эту молитву многократно повторяем, хотя я вот даже сегодня вот служил литургию прежде священных даров, и сколько раз ее повторил, там и на часах, и много раз. И думаю, Господи, ну что ж такое? Как часто мы повторяем, до нас не доходит. Мы повторяем эти слова, и до нас не доходит. Почему мы не становимся такими, каким должен стать человек, который просит Бога о том, чтобы он у него забрал те качества, тот дух, о котором мы говорили с вами, любоначалие. Что значит любоначалие, да? То есть желание командовать, быть начальником, быть главным.
Властолюбие.
Властолюбие, да. Дух праздности, то есть беспечное, недопустимое отношение к времени, которого у нас так мало в этой жизни, которое проходит впустую. Уныние. Мы понимаем под унынием не просто вот когда, ну, печально как бы на душе и так далее, это, ну, бывает всякое, а когда оно мешает нам делать то, что мы должны делать, когда у нас опускаются руки, когда мы махаем рукой вот на то, что должны делать, а, будь что будет. Там,
и не надеемся на Бога.
Да, не надеемся на Бога. Празднословие, вот эти о празднословии мы много уже с вами сегодня говорили.
Да умолчим.
Да, мы хотим, чтобы в нас этого не было, но как правильно в этой молитве, то, что когда ты хочешь, чтобы у тебя что-то ушло, то надо задать вопрос, хорошо, оно уйдет, а что вместо этого? Потому что ведь задача не только в том, чтобы
от чего-то освободиться,
а чтобы что-то в себе вырастить, чтобы что-то в себе создать. Ну, я говорю, в себе создать, не нам, чтобы Господь нас это создал, но при нашей же, опять же, помощи. И, конечно, самое главное здесь – любовь. Самое главное – любовь, дух же целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви. Прежде всего, любовь, конечно, потому что она союз всех добродетелей. И, в общем-то, все, что мы делаем для того, чтобы в нас была любовь, все, и Великий пост для любви, и все наши праздники, все наши усилия только в этом, чтобы стало сначала в нас, а потом и во всем мире, чтобы стало больше любви, потому что только в любви спасение. И так мне всегда хочется особенно подчеркнуть эту последнюю строчку. «Ей, Господи, царю, ударом измерите моя прегрешение, и не осуждайте брата моего». Ну когда же, вот думаешь, научимся мы действительно не осуждать, не говорить ничего плохого ни о ком, не порицать никого? Может быть, этот брат мой ближний очень даже и достоин этого порицания, осуждения. Но у меня-то своего сколько много. Потому что никуда не денешься, это закон. В той мере, в какой я вижу грехи других, я меньше вижу грехи свои. Наоборот, в той мере, в какой я вижу свои немощи, недостатки, пороки, в той мере я начинаю снисходительно и с сочувствием, и состраданием относиться к немощам других людей. И так хорошо, что Великим постом это в нас вот особенно вот над этим мы работали.
Отец Игорь, хотел бы поделиться с вами и с нашими радиослушателями новостью. Не так давно известный филолог Ольга Александровна Седокова перевела молитву Ефрема Сирина на русский язык с греческого, потому что сирийского текста не сохранилось. Ефрем Сирин уже был из Сирии, сирийского текста нет, она с греческого перевела. И вот там вместо уныния она перевела слово, которое там стоит, периергия, не как уныние, а как многоделание или суетливости. Вот тоже очень важно, да, что мы просим Великий пост освободить нас от многопопечительности, от многоделания, от постоянной нашей суетности, в которой мы погрязли. Следующий вопрос – это вопрос о еде. Я не могу его не задать, потому что все равно воздержание телесное составляет одну из принадлежностей Великого поста. Мы сейчас не будем обсуждать, что можно есть, что нельзя есть. Мы этим сейчас не будем заниматься. Мы понимаем, что воздержание необходимо. Какое место в период Великого поста занимает еда? И что мы достигаем через воздержание, вот это вот телесное, внешнее?
Определить место мне, наверное, трудно будет. С одной стороны, я согласен со всеми теми, кто говорит, что дело не в еде, что еда – это один из компонентов поста, один из. И если все только к этому единому компоненту сведется, то пост превратится просто в диету. Ну, в какой-то степени полезную диету, тоже полезная. Вот. Но того переворота в душе, который мы всегда надеемся, что был постом, может и не произойти. С другой стороны, другая крайность, хочется не сказать, потому что мне не раз приходилось слышать от многих людей, вот обычно ссылаются на слова Господа Иисуса Христа, что у него не то, что
в уста,
да, то, что исходит. Поэтому ничего, ты ешь, что там есть. Главное, чтобы ты не грешил, чтобы не делал ничего плохого, а это уж ничего страшного. Там съешь и котлетку, и сметанку, и там все прочее. Это, конечно, неправильно. Потому что все-таки еда, ну, еда – это наша жизнь во многом. Человек, как кто-то сказал, есть то, что он ест. И пища не только обладает, мы с вами знаем все хорошо в наше время, что на каждых сейчас продуктах пишут, сколько калорий, жиров, углеводов, там всего прочего, но и душевное, духовное устроение человека во многом зависит от того, чем он питается. Ограничение в пище – это очень серьезное тоже дело. Каждый человек, который уже имеет опыт поста и старался вот как-то, ну, в той мере, в какой позволяет ему здоровье, силы, обстоятельства жизни, как-то следовать правилам поста, он по опыту знает, что другими глазами смотришь на мир, по-другому реагируешь на те вещи, с которыми встречаешься, другие мысли приходят даже только потому, что ты питаешься той пищей, которая, ну, не содержит в себе вот этих вот самых животных компонентов.
Отец Игорь, еще небольшой вопрос. Я не могу его не задать, потому что я как священник каждый год наблюдаю одну и ту же картину. Но, в общем, мы отчасти сами в церкви этому способствуем, что Великий пост часто проходит еженедельно, таинство елеосвящения, или оно еще называется соборование.
Угу.
Почему именно в пост принято собороваться? Можно ли собороваться здоровым людям? И что, собственно, происходит в этом таинстве? Потому что иногда приходится слушать такие вещи, что там забытые грехи прощаются. Можно вот как-то вкратце рассказать, зачем это нужно и кому нужно прибегать к этому таинству?
Да, это таинство проходит Великим постом. Традиция такая сложилась уже давно. Таинство соборования изначально было установлено, или освящение, да, оно было установлено как усиленная молитва и помощь человеку больному, человек, который находится в тяжелой болезни, порой настолько тяжелый, что уже есть серьезная опасность, что болезнь это ему, может быть, и не удастся преодолеть. И, как говорит апостол Яков, пусть соберутся пресвитеры церкви, молитву сотворят, помажут его елеем, и молитву веры спасет болящего. И,
если соделал грехи,
да,
отпустится
ему. Да. Я думаю, что, конечно, изначально это таинство было установлено именно для людей тяжело больных. Но уже достаточно давно в православной церкви сложилась такая традиция, обычай такой, что раз в году Великим постом прибегают к этому таинству и люди, у которых, может быть, и нет никаких явных таких заболеваний.
Но это все-таки таинство покаянного характера. Если соделал грехи, отпустится.
Да, ну, таинство покаянного характера, но все-таки мы должны помнить, что, ну, ответ на все вопросы насчет любого таинства в чинопоследовании таинства, молитвы, все, которые начинают, да, молитвы о болезнях, об исцелениях. Другое дело, я думаю, что... А кто из нас сейчас здоровый вообще?
Ну, все так и говорят.
Да. Кто сейчас здоровый? Поэтому я считаю, что когда люди раз в году Великим постом соборуются, ну и хорошо. Но в то же время, если кому-то не удалось это сделать, тоже трагедии в этом никакой нет. Это все-таки не является тем тайным. Если вот я могу сказать, что если человек долго не причащался, то это действительно плохо. Потому что без причастия, без чаши причастия быть христианином полноценным просто невозможно. Вот. Ну, а если человек не соборовался долго, страшного ничего нет, но если он хочет пособороваться раз в году, конечно, мы это приветствуем, и всегда это таинство совершаем в церкви.
У нас есть еще время для того, чтобы ответить на один вопрос. Добрый вечер.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот когда молишься, почему-то чего только не лезет в голову, какая поразительная. И мы с сестрой так говорим, ну что же мы такие грешные чересчур.
Благодарю. То есть про рассеяние помыслов на молитву.
Ну, вы, пожалуйста, по этому поводу очень сильно не корите себя, потому что мало людей на свете, кому удается молиться совершенно не рассеянно. Это уже, наверное, высшая такая чистота души, чистота сердца, когда человеку удается так сосредоточиться в молитве, что кроме слов молитвы никаких других нету. Мы должны с этим, над этим работать, мы должны стараться, мы должны делать усилия над тем, чтобы наша молитва была не рассеяна, но мы должны смотреть на это, ну, вот реально, и понимать, что всегда, ну, во-первых, есть дьявол, которому очень не нравится, что мы молимся, и которому очень важно атаковать нас какими-то помыслами, это тоже важно, но и нет ничего более трудного, чем молитва, говорят святые отцы. Вроде бы, кто не пробовал, тот может посмеяться, а кто пробовал, знает, нет ничего более трудного, чем молитва, поэтому старайтесь, работайте. Постепенно удастся и не рассеяться.
Отец Игорь, еще маленький вопрос и короткий ответ, но я без этого просто не могу закончить передачу. Какое место в Великом посту занимает доброделание и милостыня? Мы вот говорили о молитве, там, да, о том, что Бог даровал мне то, отнял то. А сам-то ты что делаешь для ближних? Вот доброделание и молитва занимают какое-то важное место в Великом посту?
Очень хорошо, отец Александр, что вы об этом сказали, потому что без этого было бы действительно неполнота, и это очень многие не понимают. Вот очень многие очень сильно себя корят от того, что они что-то съедят не то или еще что-то, а то, что церковь постоянно напоминает нам о том, что время Великого Поста – это время милостыни особенной, то, что в неделе о страшном суде, последняя неделя перед Великим Постом об этом нам напоминает. Вот об этом нужно говорить, очень хорошо, что вы об этом сказали. Конечно, жизнь христианина не только в том, чтобы воздерживаться от чего-то нехорошего, а в не меньшей степени в том, чтобы понуждать себя и делать доброе, хорошее, милостыня. Под милостыня, понимаю, не копейки там или
не только
рубли,
копейки,
которые мы подаем нищим, а вообще доброе дело, сделанное от сердца, доброе дело. Любое доброе дело, сделанное от сердца, бескорыстное доброе дело, есть милостыня.
И как раз пост, вот время, да, чтобы да, еще раз об этом вспомнить.
Да, и без этого пост, конечно, полноценным не будет.
Закончить передачу мне бы хотелось словами святителя Василия Великого. Впрочем, пользу поста не ограничивай одним воздержанием от снедей, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Разреши оковы неправды, прости ближнему оскорбления, прости ему долги, не для ссор и распри поститесь. Вот такого поста, приятного во всех отношениях, мы желаем друг другу и всем вам, дорогие радиослушатели. Мы прощаемся с вами до следующей недели, да, батюшка? И
да.
Призываем на вас мир и Божие благословение.
Спасибо вас, Господи.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».